Мало ли, какую глупость вы могли выкинуть. Нет, сэр, честное слово, нет. Нет, сэр, хотя Кловис один раз действительно позабыл спрятать хвост. Ах ты, ябеда, он врет, сэр. Натаниэль устало хлопнул ладонью по столу. Да плевать мне, что вы там делали. Мне все равно. Но если вы в ближайшее время не сумеете выполнить задание, вас обоих ждут раскаленные иглы. Пробуйте сменить возраст, пробуйте работать по отдельности, попытайтесь обзавестись каким-нибудь мелким увечьем, чтобы возбудить в них сочувствие. Только без заразных болезней. Впрочем, это я уже говорил. Можете идти. Прочь с глаз моих. Натаниэль вернулся к себе за стол и мрачно принялся подводить итоги. Флиоты вряд ли преуспеют, это уже ясно. Демоны низкого ранга. Возможно, как раз в этом все дело. Они недостаточно хитры и умны, чтобы полностью перевоплотиться в человека. Это же надо до такого додуматься. Будто бы дети способны видеть их истинную природу. Эту идею Натаниэль отмел сразу. Но если они потерпят поражение, что делать дальше? Сопротивление каждую неделю совершает все новые преступления. Они грабят жилища волшебников, совершают кражи из машин, нападают на магазины и конторы. Схема преступлений достаточно очевидная. Полухулиганские выходки, совершаемые мелкими подвижными группами, которые каким-то образом ухитряются не попадаться в поле зрения следящих шаров, патрулирующих улицы и прочих демонов. Очень хорошо. Однако зацепиться по-прежнему не за что. Натаниэль знал, что терпение мистера Теллоу на исходе. Судя по шуточкам и подковыркам, вроде тех, что он слышал сегодня от Клайва Дженкинса и Джейн Фаррар, другие тоже об этом знают. Он сидел, постукивая карандашом по блокноту, и размышлял о тех трех членах сопротивления, которых он видел. Фред и Стэнли. Он скрипнул зубами и принялся еще энергичнее постукивать карандашиком. Рано или поздно он их непременно схватит. Провалится ему, если не схватит. Еще эта девчонка, Китти. Темноволосая, решительная. Лицо лишь смутно виднеется в полумраке. Предводительница шайки. Интересно, они все еще в Лондоне? Или сбежали куда-нибудь подальше от глаз закона? Ему нужен всего лишь ключ. Один единственный паршивенький ключик. И тогда он настигнет их быстрее мысли. Но опереться совершенно не на что. «Кто вы такие?» — бормотал он себе под нос. «Где вы прячетесь?» Карандаш в ее руке сломался пополам. «Китти!» Ночь была великолепная. Самое что ни на есть, подходящая ночь для чар. Огромная полная луна, цвета среднего между абрикосом и спелой пшеницей, окруженная пульсирующим ореолом, одиноко царила в пустынном небе. Редкие прозрачные облачка попрятались от ее царственного лика, оставив небеса нагими и сине-черными, точно бок какого-то исполинского космического кита. Вдали виднелись залитые лунным светом барханы. Внизу, в темном ущелье, золотистая дымка сочилась сквозь контуры утесов, стремясь омыть дно, выточенное в песчанике. Однако высохшее русло реки было глубоким и узким, и выступ скалы, нависавший над ним, погрузил песок ущелья в непроглядную тьму. В этой тени утеса горел небольшой костерок. Жидкие язычки рыжего пламени почти не давали света. Столб дыма, заслоняющий звезды, восходил от костра и растворялся затем в холодном ночном воздухе. На краю круга света, который отбрасывал костер, сидел, скрестив ноги, человек. Мускулистый, бритый наголо мужчина с блестящей, смазанной маслом кожей. В ухе у мужчины висело тяжелое золотое кольцо. Лицо было каменное, бесстрастное. Он шевельнулся. Достал из широкого пояса бутылку, закупоренную металлической пробкой. Ленивыми движениями, которые, тем не менее, выдавали в нем звериную, небрежную мощь пустынного льва, он открыл бутылку и выпил то, что в ней было. Потом выбросил бутылку и уставился в огонь. Несколько секунд спустя ущелье заполнилось странным ароматом. послышался отдаленный звон цитры.